Здравствуйте! В эфире 148-й эпизод подкаста «Ложки нет». Как мы говорили в прошлых эпизодах, маятник истории противостояния противоположных направлений постоянно качается из стороны в сторону. На протяжении последних столетий мы наблюдаем, как человечество перемещается от духовного к материальному, а затем снова возвращается к духовному. Декартов рационализм и Лапласов детерминизм сменяются прыжком веры Киркегора, за которым следует возврат через марксизм к негативному экзистенциализму Сартра и Камю. Получается этакий заколдованный круг, и чтобы выйти из него, требуется нечто новое, требуется синтез, необходимо соединить тезис и антитезис. И вот сильнейшую попытку подобного синтеза предпринял Карл Густав Юнг в своей аналитической психологии, а если быть более конкретным, то в концепции индивидуации. На первый взгляд индивидуация может показаться простым понятием. Дескать, ну это же саморазвитие, раскрытие личности на протяжении жизни, рост и все такое. Кажется, что это то же самое, о чем говорил, например, Маслоу про самоактуализацию, а современные психологи — про осознанность и прочее, а религиозные традиции типа буддизма — про просветление. Но несмотря на схожесть, юнговская индивидуация — понятие более глубокое и многослойное. Многие элементы индивидуации вдохновили последующих философов и психологов, однако часто, как, например, в случае как раз с Маслоу, лишь одна грань юнговской концепции была использована. И чтобы развить эту мысль, хочу привести пример из экзистенциальной психологии. Вообще, если немного вспомнить историю, то первая волна психологии зародилась вместе с психоанализом, и она была полна эзотерики и символизма, сосредоточившись на бессознательном как на главной движущей силе человеческой психики. Однако развитие науки и отсутствие научных методов в психоанализе и невозможность, собственно, проверить научно сформулированные гипотезы на практике привели к отторжению психоанализа, что дало, в свою очередь, толчок развитию бихевиоризма. Бихевиоризм, отвергая бессознательное, сконцентрировался на физиологии и поведении, стремясь сделать психологию максимально научным. И так сложилось к 1950-м годам, что в психологии доминировали два глобальных направления. С одной стороны, психоанализ, рассматривавший человека в первую очередь через призму неврозов, предполагая, что терапия, собственно, необходима для борьбы с этими психическими расстройствами. А с другой стороны, бихевиоризм, настаивавший, что человеческое поведение полностью предопределено физиологическими реакциями на внешние стимулы и при этом практически отрицая уникальность внутреннего опыта. Ключевая проблема обоих ветвей заключалась в том, что, по сути, они были ориентированы на психологию больного человека, обращая внимание только на деструктивные или отклоняющиеся от нормы аспекты психики. Равно как важным тезисом, что психоанализа, что бихевиоризма, была идея об отсутствии свободы воли. Поведение человека либо определяются стимулами, либо бессознательным. И в этом контексте, что в той, что в другой парадигме, роль эго сведена, по сути, лишь к прослойке между этими движущими силами. Конечно, так не могло продолжаться бесконечно. Ибо, даже будучи продуктивными в некоторых своих аспектах, эти подходы не охватывали все стороны человеческой психики. Ведь человек не сводится только к своему неврозу или к реакции на какой-то стимул. В результате на смену двум волнам психологии пришла третья волна, зародившаяся под общим названием гуманистической психологии, одной из ветвей которых и является экзистенциальная психология. Несмотря на то, что эти виды, эти направления создавались на похожих основаниях, были и принципиальные отличия. Чтобы пояснить, приведу метафору с желудем. Это вообще одна из моих любимых метафор. Представим себе человеческую личность как желудь. Гуманисты считают, гуманистические психологи, что личность, подобно желудю, может развиваться по-разному, в зависимости от условий, будь то почва, климат, наличие воды и других ресурсов. Если ресурсы есть, то может вырасти крепкий дуб, а если нет, то слабый. Но независимо от условий, из желудя всегда получится дуб. Ни ива, ни зебра, только дуб. С другой же стороны, экзистенциалисты, и они утверждают, что человек сам создает свою личность, сам конструирует себя через свои выборы. Существование предшествует сущности, как говорил Сартр. И если это применить к метафоре, то желудь, если он достаточно решителен, может стать кем угодно, даже ивой и зеброй, преодолевая собственные ограничения. Именно этот тезис мы встречаем у большинства экзистенциальных философов. Человек формирует себя через свои поступки, решения и интенции. Итак, оба процесса, процесс роста дуба и самоконструирования себя, можно было бы назвать индивидуацией. Но это ведь действительно очень разные подходы. Гуманистическая психология видит индивидуацию как раскрытие уже заложенных в нас качеств, словно желудь уже содержит проект дуба, и жизнь — процесс реализации этого потенциала, этого проекта дуба. Экзистенциальная же психология настаивает, что никакого заранее заданного препотенциала нет, а развитие, возможно, в любую сторону. Так вот, к чему этот экскурс? К тому, что чтобы понять позицию Юнга, даже несмотря, что он писал задолго до экзистенциалистов и гуманистов, нужно на самом деле объединить оба этих подхода. Именно здесь и проявляется парадоксальность его мысли. Да, на рациональном уровне очевидно, что простого решения нет. Если бы это простое решение было, то давно бы уже умные люди до нас все попридумывали бы. Решение, если и существует, то лежит за пределами привычного мышления. И вот здесь как раз и вступает в дело юнговская индивидуация. Юнг соединил идеи из различных источников. От христианства и гностицизма до алхимии и эзотерики. От Фрейда и Ницше до Тартулиана и Киркегора. Секретным ингредиентом Юнга была идея парадоксальности. Преодоление дихотомии через разрыв шаблона. По Юнгу, индивидуация — это одновременно и реализация заложенного в нас потенциала, и свободный выбор. Иными словами, процесс, сочетающий в себе и гуманистические, и экзистенциальные аспекты. Юнг часто говорил, что индивидуация бывает добровольной или вынужденной. И даже, например, если человек не хочет развиваться, это все равно произойдет. Его ученица Мария Луиза фон Франц показала, что даже люди, которые прожили крайне короткую жизнь, они все равно прошли полноценный процесс индивидуации. Просто этот процесс происходил во снах. Ну и почему во снах? Понятно, потому что они умерли достаточно рано и в реальной жизни не успели пройти все этапы. Об этом она как раз пишет в своей книге «О снах и смерти», что индивидуация — это процесс, который охватывает всю жизнь и иногда даже выходит за ее пределы. Юнг, как никто, понимал вот этот дуализм, дуализм процесса индивидуации. Взрослость по Юнгу — это осознание, что наша личность, наше «я» похоже на колесницу. Но зрелость наступает тогда, когда человек понимает, что колесницей управляет не он. Иными словами, не эго движет индивидуацию, а индивидуация движет эго. Это утверждение кажется подчеркивающим независимость индивидуации от нашей воли, и может возникнуть ощущение, что, дескать, индивидуация — это просто некий процесс, под который человек вынужден подстраиваться, используя для этого ресурсы осознанности, работу с интеграцией бессознательных содержаний и бла-бла-бла. Однако такая перспектива лишена активной роли человека в этом процессе. И это, на первый взгляд, звучит несколько грустно. Но на самом деле индивидуация — это также процесс конструирования. Да, даже если некоторые реперные точки заданы, а как минимум две из них всегда заданы — это рождение и смерть, это не означает, что у личности нет свободы. Ну, вот простой пример. В нашем языке 33 буквы. Однако посмотрите, какое богатство речи мы можем создать в их комбинациях. Вроде и реперные точки есть, а вариаций все равно бесконечно много. Я уж молчу, что те существа, которые это вообще могут осознавать, и то существо, которое это произносит, определяется всего четырьмя основаниями ДНК. Иными словами, структура жизни, быть может, и задана, но ее содержание определяют как раз наши выборы и наши действия. Здесь можно воспользоваться аналогией с еще одной юнговской концепцией, концепцией архетипа. На самом деле здесь есть даже не одна, а несколько связанных концепций. Архетип, архетипический образ и комплекс. Архетип сам по себе представляет собой некую абстрактную идею, своего рода матрицу, которая не имеет ни конкретной формы, ни содержания. И в этом смысле она практически бесполезна. Почему? Да потому что это абстрактное, потому что это всего лишь потенциал. Он не имеет прямого проявления в мире. Архетипический же образ — это уже конкретная культурная реализация соответствующей идеи. Например, архетип тени может быть воплощен в образе дьявола. И этот образ уже позволяет нам работать с тенью в контексте психотерапии или самопознания. При этом конкретный архетипический образ проявляется у каждого человека по-своему. Тот же дьявол у одного человека в психике будет положительным персонажем, у другого — отрицательным и с рогами. А третий вообще может иметь совершенно другой образ тени. Хотя, по сути, речь идет об одном и том же архетипе. Точно так же и в индивидуации. Она объединяет в себе и предопределенность, и свободу. В ее рамках структурные элементы психики взаимодействуют с личными выборами, что, собственно, и образует такую сложную штуку, как наша личность, ну или психе по Юнгу. Хотя вообще свобода воли и ее границы — это отдельная сложная тема, часто погружающая нас в философские дебаты о природе детерминизма. Возможно, проблема, кстати, кроется в самом определении свободы, которое мы имплицитно используем. Однако давайте все же вернемся к юнговской индивидуации, чтобы осветить ее связь с мужеством и преодолением экзистенциальной тревоги, на что, собственно, и направлен этот сезон. Как это все связано с понятием мужества? На самом деле, неявно оно здесь уже присутствует. Индивидуация начинает проявлять свою силу в тот момент, когда человек сталкивается с принятием своей ограниченности, того самого осознания, что колесница управляется не эго. Признание этой реальности, причем не только на когнитивном уровне, но и на эмоциональном, духовном и экзистенциальном, и есть проявление вот этого самого мужества по Юнгу. По сути, юнговское мужество — это признание собственной фундаментальной ограниченности, прежде всего на уровне взгляда на собственную природу. Точнее, не своей ограниченности, а ограниченности того, что об этом рассуждает, ограниченности эго. Это отказ от эгоцентричности в пользу самоцентричности. Это самореализация, но не та, которая у Маслоу. Здесь «само» означает не «я», а «самость». И это, если мы вернемся к мифу об Аврааме, который мы обсуждали в эпизоде про Киркегора, то здесь открывается совершенно новая грань. Вот по мысли Киркегора, сила поступка Авраама заключается в его бесконечной вере в Бога и, как следствие, выполнение его, то есть Бога, воли. Природа этой веры иррациональна, а сам акт прыжка веры в некотором роде абсурден. Он совершается сердцем, а не головой. Позиция же Юнга, напротив, требует осознанности, ибо целью эго должно быть не просто исполнение воли самости, но осознание и интеграция соответствующего содержания. Интеграция не через веру в некое высшее благо, будь то Бог или карма, но через веру в себя, в свой центр, центр, который не есть эго. Более того, речь идет не о внешней жертве, а о внутренней. Вот если взять одну из самых замечательных работ Юнга «Ответ Иову», то вот что он пишет. Я цитирую по 11-му тому Collected Works в моем вольном переводе. «То, чем я жертвую, — это мои собственные эгоистические убеждения. И делая это, я отказываюсь от себя». Таким образом, всякая жертва в большей или меньшей степени есть самопожертвование. Степень, в которой это происходит, зависит от значимости того, что отдается. Если это имеет для меня большую ценность и затрагивает мои наиболее личные чувства, я могу быть уверен, что, отказываясь от эгоистических убеждений, я вызову сопротивление своей эго-личности. Я также могу быть уверен, что сила, подавляющая это убеждение, а значит и подавляющая меня, должна быть самостью. Следовательно, именно самость побуждает меня совершить жертву. Более того, она принуждает меня к этому. Самость — это жертвующий, а я — принесенный в жертву дар, человеческая жертва. Попробуем на мгновение заглянуть в душу Авраама, когда ему было велено принести в жертву своего единственного сына. Помимо сострадания к своему ребенку, неужто отец в таком положении не почувствовал бы себя жертвой и не ощутил бы, что он вонзает нож в собственную грудь? Он был одновременно и жертвующим, и жертвой. Именно здесь зарождается мужество. Мужество посредством принятия и обретения внутренней структуры, которая и помогает преодолеть экзистенциальные страхи. Хорошо, вы можете сказать, звучит неплохо, но абстрактно. Как же быть с конкретными экзистенциальными тревогами, возникающими у человека, тревогами смерти, изоляции, свободы и бессмысленности? Тут такой подход дает ряд достаточно простых ответов. Ну вот, например, индивидуация помогает преодолеть чувство экзистенциальной изоляции. Почему? Ну, потому что по-ялому изоляция возникает тогда, когда эго чувствует себя отделенным от мира или от других людей, а иногда даже от себя. На это Юнг отвечает. Изоляция — это когда эго отделено от других субличностей и, в частности, от самости. Поэтому индивидуация и помогает вот эту отделенность преодолеть и обрести чувство связи с целым, выходя за рамки эгоцентризма и преодолевая, собственно, барьеры. Вопрос о смысле жизни также получает своеобразное разрешение. Индивидуация дает простой ответ на вопрос, в чем смысл жизни. Так в ней самой, в процессе индивидуации. Или, говоря более популярным ныне языком, в самой жизни, со всеми ее переживаниями, радостями и невзгодами. При таком подходе проблема бессмысленности растворяется, становится бессмысленной и неактуальной. Индивидуация становится и конечной целью, и ответом на этот экзистенциальный вопрос. Наконец, смерть все еще сохраняет свою актуальность, хотя становится и менее пугающей по мере укрепления оси эго-самость. Здесь уместно вспомнить Сон Юнга во время сердечного приступа онова, когда ему явился образ йога, медитирующего в храме на орбите Земли. И в тот момент Юнг осознал, что это не ему снится йог, а это он на самом деле является сном йога. И когда йог выйдет из медитации, Юнг исчезнет. В некотором роде именно этот сон стал для Юнга символом преодоления страха смерти, позволив ему трансцендировать экзистенциальную тревогу. Подчеркну, что эти ответы на экзистенциальные вопросы, хоть и кажутся простыми, они требуют принятия не только на когнитивном уровне. На когнитивном — да, окей, мы можем с этим согласиться, и отсюда останется вопрос «и чё?». Для того, чтобы эти ответы реально работали, необходимо все то, о чем говорил Юнг и что мы перечисляли сегодня ранее в этом эпизоде. Принятие должно осуществиться на всех уровнях, включая глубинный. Только тогда эти ответы получат смысл. Иными словами, если спросить себя, является ли мужество индивидуации универсальным ответом на главный вопрос жизни Вселенной и всего такого, ну, конечно, хочется сказать, что да. Этот ответ вроде как бы убедителен и гармоничен, но есть нюансы. Ну вот, например, во многих психологических системах 20 века, о которых мы хорошо знаем, будь то аналитическая психология Юнга, логотерапия Франкла, экзистенциальная психотерапия Ялома и так далее, вот в них есть один фатальный недостаток. Они прекрасно работают у Юнга, Франкла и Ялома. Но даже у учеников этих великих психологов они уже теряют эффективность. А для тех, кто слышит об этих теориях с третьих уст, эффект вообще становится малейшим. Мужество индивидуации — это не универсальный ответ и не религиозная доктрина. Его ценность не в самом себе, а в том, что это мужество показывает, как можно трансцендировать ту дихотомию, которая возникает. Вот эти постоянные перескоки от материального к духовному. Юнг ищет подход к разрешению этой проблемы дуализма в парадоксе, объединяя противоположности в едином процессе индивидуации. И, как он показывает, чисто гипотетически это возможно. Более того, в его случае это даже сработало. Именно через взаимодействие противоположностей в рамках личности у него и произошло трансцендирование. Он, кстати, этот процесс даже назвал трансцендирующая функция. Именно вот эта трансцендирующая или трансцендентная функция и родила мужество, которое было способно, в случае Юнга, противостоять экзистенциальному ужасу. А раз сработало у Юнга, то, возможно, похожая идея сработает и у нас. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!